Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии известный уже много лет постоянный автор радиостанции «Радонеж», хорошо знакомый нашим слушателям, Виктор Николаевич Николаев, лауреат Большой Патриаршей премии по литературе, автор книг «Живой в помощи Вышнего», «Записки афганца», «Безотцовщина», «Из рода в род», «Время подумать о главном», «Шамардинские истории». И мы с Виктором поздравляем вас с началом Петрова поста. А я хотел бы попросить Виктора рассказать о своей поездке в Среднюю Азию, потому что в последнее время мало кто из москвичей, скажем, вообще мало кто из жителей нашей страны и жителей России бывает в республиках, которые некогда были с нами в одном государстве. И я знаю, что Виктор был в Средней Азии по благословению тоже хорошо знакомого нашим слушателям, владыки Петерима, душанбинского и таджикистанского. Но был не только в Таджикистане, не только в Душанбе, а и в Узбекистане, в Киргизии. Вот хотелось бы поделиться, чтобы ты поделился, Виктор, впечатлениями о жизни в среднеазиатских республиках.
Да, дорогие радиослушатели, я хочу сказать, что я вообще благодарен владыке Петериму за эту поездку. И она как-то называется вот по-нашему «Русские писатели в Средней Азии». Это его инициатива, и он продвигал вот это направление. Знаете, в Средней Азии у нас сложилось какое-то такое странное мнение, что это, как вот нам передали еще с советских времен фильмы об басмачестве, но вот то, что увидел я, вы знаете, это как-то вдохновляет, и очень многое, что есть в Средней Азии, их культура, даже их вера, она все равно как-то вот меняет отношение к этим народам вот в трех республиках. И хочу сказать, что у них можно взять очень много хорошего. Вот потому что то, что как у нас ведет, допустим, себя молодежь, так там себя не ведут. Вот из того, что вот сейчас можно говорить в начале нашей передачи, то вот что сразу бросается в глаза, это, во-первых, вежливость самой молодежи. Там с тобой на улице абсолютно незнакомые люди, вот молодые, я говорю о молодежи, они здороваются. Причем, знаете, вот везде, где я был, это Душанбе, Ташкент, Бишкек, Самарканд. Самарканд вообще стерильный город.
Очень это чистый.
Да? Очень чистый город, ухоженный и приветливый. У меня была там встреча в Самаркандском университете. Там очень много студентов. И вы знаете, они какие-то все жизнерадостные. Я не хочу преувеличить там или перебрать в том, что я видел.
Приукрасить, да?
Да, приукрасить. Но это действительно так. И там должна была у меня состояться, она прошла, и очень хорошо прошла встреча. Там есть факультет, который вот склонен к изучению всего русского. И когда мы туда приехали со священником, с его помощником, то у меня было впечатление, что мы сейчас зайдем, и там сидят русские. Оказалось, что там сидело примерно около 150 студентов, из которых русских было пятеро, и из пятерых русских был я.
Пятым.
Пятым, да. И вы знаете, первая, конечно, мысль, это первые секунды, и что? Вот я пришел говорить о православии. Но, знаете, как-то удалось найти такое, что я не касался вот веры, не касался Корана, не касался ничего. Я просто рассказывал историю о жизни, вот что происходит с человеком, который близок к вере и который надеется на Бога. И, знаешь, вот самое поразительное, что была абсолютно звенящая тишина. И потом, когда вот эта встреча закончилась, там были аплодисменты, и там, по-моему, ну, если не шестой, седьмой, то, наверное, каждый десятый студент подходил, а потом стали подходить группами и говорили: Виктор Николаевич, давайте мы с вами сфотографируемся. Знаете, это не в том, что вот я так здорово провел встречу, а просто вот такое отношение и такое воспитание вообще у молодых людей.
То есть очень приветливые.
Абсолютно приветливые.
Дружелюбные.
Да? Дружелюбные, приветливые люди. И вот даже если взять, допустим, Душанбинский аэропорт, и там надо было узнать одну проблему, просто абсолютно пустяковую решить, и там была девчонка, местный пограничник, вот я у нее спросил, как вот это лучше сделать, и она пока не убедилась, что я понял, как надо лучше сделать. Она очень вежливо, деликатно и дипломатично все это нам подсказывала. Меня сопровождала сестра епископа Елена Викторовна. Знаете, это вот еще об этом мне хочется сказать. Вообще быть священником, архиепископом, вот вообще архиереем в этой Средней Азии, это дело непростое. Знаешь, когда видишь вот эти вот направления, когда мы вот имеем, допустим, у нас даже по климату, по питанию, по отношению. Вот там, как мне сказал владыка Петерим, по первости, особенно, когда он туда пришел, там он сейчас уже находится несколько лет, и уже, он уже прошел это боевое крещение, так называемое, и духовно-нравственное, и духовное, и даже физическое боевое крещение, и уже стал чувствовать себя, конечно, ну, в общем-то, нормально.
То есть принял эту страну,
он
узнал?
Он принял эту страну, он ее узнал, и приняли его. Вот что надо особенно подчеркнуть. И вот, допустим, там непростой климат, особенно летом, там доходит до 60 градусов жары, и вот он сказал, он даже бывало несколько раз, он терял сознание от жары, и он продолжал служение. Там такой менталитет воспитания, и даже вот когда там люди долго находятся и приживаются к этому виду поведения, даже священники, то если у нас начинается служба в 9 утра, вот то она здесь начнется в 9 утра, то там принято опаздывать. Причем опаздывать всем. И он терпеливо вот это вот пытался выравнивать, чтобы все были вовремя на службе. И то, говорит, я до сих пор не везде вот такого достиг. Епархия это довольно бедненькая, если не сказать самая бедненькая. Но знаете, что удивительно? Несмотря вот на эту бедность, это абсолютно сплоченная епархия. Епархия среди самых близких людей. Какая у него там сложность? У него постоянно не хватает вот самых основных – певчих, регентов, диаконов, иподиаконов. И вот вы знаете, кто его окружает? Его окружают люди, которые лишены крова. Знаете, как у нас говорят «бомжи». Мне не нравится это слово, но в большей степени вот люди, у которых что-то случилось в жизни такое в плане несчастья.
Выбитые из колеи,
да. Вот, и вот он их всех собирает, и из них учит, и алтарников, и диаконов. Но вот что, говорит, вот такое самое, говорит, тяжелое, что их, говорит, как только учишь, они все сбегают. И он опять начинает все это заново. И вы знаете, с чем это хочу сравнить? Это, вы знаете, вообще должность архиерея в этих республиках, это как вот должность своего рода командующего округом, где можно ожидать всего чего угодно. И вот когда вот эти тоже потери он несет, то есть он теряет того, кого обучил, он терпеливо снова заново набирает и опять обучает, не теряя при этом, не вдаваясь в панику. Вот просто Господь ему дал такой вид служения.
А вообще, Виктор, ведь там же сложно, допустим, в Средней Азии, в Таджикистане, найти кандидата в алтарники, кандидата в псалмщики, в деканат, чтобы рукоположить потом. Потому что русских же там немного, а ведь общение с иноверцами, с мусульманами, ну, в общем-то, мы с Владыкой говорили, когда он был здесь на радио «Радонеж», там общение с ними требует огромной тактичности, дара дипломата такого настоящего. И все не так просто. Это не в России найти псаломщика или алтарника.
Это не в России найти вот алтарника и псаломщика. И ты знаешь, вот я думаю, что наши архиереи, которые проходят вот это боевое крещение в Средней Азии, то это вот, помнишь, была такая книга «Как закалялась сталь». Вот это тоже «Как закалялась сталь». Вот «Как закалялась духовно-нравственная сталь архиерея». Вот несмотря на все вот эти сложности, бедность, тем более, что вот русских сейчас там очень мало. Если раньше их было, допустим, 70%, как вот мне сказали.
Душанбе, да?
Душанбе, да. Вот именно по Душанбе. Там их осталось 1%. И это примерно 7 тысяч. Но там остались кто? Это вот в основном старые люди, которым или некуда поехать, или просто их оставили. Там на встрече была одна пожилая женщина, она вот такого интеллигентного вида, она старается даже вот внешне выглядеть, ну, вот, как выглядят люди очень воспитанные. А как мне рассказал Владыка, живет она очень бедно, причем настолько бедно, что вот у нее пенсия 200 сомов, это в переводе на наши рубли, это 2000 рублей. И вот на деньги они живут, и причем благодаря вот епархии, которая их кормит. Я у Владыки спросил, вот как вот в плане, допустим, благотворительности. Он говорит, вот такой вид, как благотворительность, вообще в Таджикистане она по закону запрещена. Вот, ну, вот как вот собирают, допустим, миссионерство там и все прочее. Миссионерство там запрещено. Но тем не менее, вот они как-то стараются своих прихожан вот хотя бы вот в этом плане поддерживать, в плане питания. Они им создают какие-то вот такие скромные, но очень нужные подарочки именно из продуктов. Вот это дело пронюхали сектанты. И они сразу стали приходить, потому что вот, секты, которые быстро перехватили вот эту инициативу благодаря финансам, они то поддерживают, то не поддерживают. И вот те, которые там в сектах находятся, они пошли в наши храмы, но наши им сказали, вы тогда ходите в наш храм и принимайте вот это, что есть у нас, а не просто заскочить, перекусить и исчезнуть.
А там сектантов много.
Очень, очень много там сектантов. И вот знаешь, вот что еще, я, может быть, в какой-то степени сбивчиво говорю, но просто вот исходя из нашего совсем небольшого времени, вот когда едешь по любой епархии, это Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, там примерно каждый пятый дом продаю. Это все продают русские и вот стараются уехать. Поэтому, конечно, республика бедная. Если уж таджики оттуда уезжают в Россию подработать, то что остается, тогда это дело нашим.
Конечно, если таджиков хоть род поддерживает, родственные связи, семья большая, в сельской местности живут многие родственники, то в Душанбе, я думаю, очень тяжело русским пожилым людям. Тем более работу там найти вообще можно. И сейчас, мне кажется, очень сложно.
Работу там найти сложно, потому что ее там, в принципе, нет. Вот такой работы, как вот здесь, в России. Вот поэтому вот что еще хочется сказать. Мы побывали в 201-й базе.
201-й дивизии.
Да, 201-й базе, да, она как, да, база, как дивизия. Я знаю, что вот меня особенно порадовало. Это была 201-я база и таджикская, и была канская.
В Киргизии.
Киргизская, да. Вот. И то, что там, отличие военных, вот, которые там находятся, как они отличаются от военных, которые здесь. Вот наши здесь в какой-то степени, они расслаблены и вот не обладают такой, ну, как бы сказать, боевитостью, что ли.
Ну, в себя дома
находятся. Я просто говорю, как человек военный. Вот они немножко расслаблены, потому что, ну, здесь все хорошо. А вот что сразу бросается на этой 201-й базе, в Канской базе, то вот насколько там собраны люди. Они абсолютно собраны как в боевом плане, так и даже вот в плане правильного поведения. И вот еще что очень приятно я заметил, это им вторят их жены, вот, которые там находятся, и дети. И вот когда некоторые говорят, а зачем там детям? А вы знаете, видимо, если Господь создал такую ситуацию, чтобы там была вся семья, то значит, вот ему легче удержаться, несмотря вот на те сложности и кажущиеся моменты, ну, войны или еще чего-то. Потому что там действительно пахнет везде войной. Вот когда побываешь там, и вот эти люди, они настолько бдительны, подготовлены, они сосредоточены, и у них нет ничего лишнего вот в их поведении. Но при этом, при всем, они поразительно приветливы и готовы тебе вот оказать не то, что любую помощь, а просто тебя принять, вот, как знаешь, это эталон гостеприимства.
У них там проявляется.
И причем вот, что на одной базе, что на другой, там оба прекрасных храма. И очень многое связано, и люди посвятили вот, знаешь, вот таким памятникам, которые делают сами, патриотизму, вот, вот этому подчеркиванию, тому героизму настоящему, прославлению вот любого вида подвига. Вот в 201-й базе у них удивительный музей, который они сами создали. Причем им ведь никто не присылает чего-то. А вот из того, что есть, они создают. И даже вот удивляешься, вот даже не так выглядят воинские части и дивизии, которые находятся у нас здесь, в России. И как люди там буквально, знаешь, вот есть такое понятие «кашу из топора». Вот там действительно порой кашу из топора и удивительные вот эти моменты, на которые с удовольствием обращаешь внимание. А когда мы были еще в Киргизии, вот в Канской, в Канской...
Это авиабаза.
А там и авиабаза, и все, и здесь точно так же. И вот там удивительный храм, куда мы зашли. Вот совсем молодой настоятель этого храма. И там, значит, на левой стене, наверху, вот такая роспись, и там уже написан образ Евгения Родионова. И это было так удивительно приятно. Вот его почитают везде, вот этот великий подвиг.
Но особенно там, где люди знают, что такое смерть, и сами находятся
где постоянно. Где люди знают, что такое война, и что такое смерть, и что такое подвиг. Мы прямо из храма позвонили, я позвонил Любовь Васильевне, и вот это рассказал. И знаешь, вот ей было просто вот по-матерински, на душе хорошо. Потом батюшка поговорил с ней, они обменялись телефонами. И вот, ну, просто удивительные вот эти моменты. И вот что бы еще хотелось сказать, знаешь, по поводу вот семьи, которая рядом находится с военными. Это вот, ну, в какой-то степени, видимо, семья должна быть в сборе, вот вместе, вот как... крепкая дивизия, крепкое подразделение. Вот это тоже крепкое подразделение. И когда они рядом находятся, я просто видел вот даже поведение жен военнослужащих там и какое поведение жен военнослужащих здесь. Я не хочу никого ни уменьшать, ни преувеличивать. Но там они тоже как военные. Вот их поведение такое.
И не потому, что опасность, наверное, а потому, что они чувствуют, что супруг все время находится под,
да,
ну, фактически, да, под огнем, да. Они же 201-е с момента гражданской войны в Таджикистане из боевых действий не выходили.
Это вообще легендарное подразделение. И вот, когда мы были, у нас была такая встреча, к сожалению, мы чуть припоздали, они были построены на плацу, и просто как-то вот все собрались, там и летчики были,
и мотострелки, и
снайпера, и как-то вот такой очень хороший прошел разговор, что называется, с колена. Вот. Просто поговорили о жизни. Он этот разговор занял примерно около 30 минут, но там были двое офицеров, которые читали «Живы в помощи». Вот как-то это все доходит. Вот. То, что хорошее, оно все доходит. И вот что еще хочется сказать.
Ну, Витя, вот скажи, пожалуйста, как ощущается опасность? Ведь мы же знаем, что там ваххабитское подполье, что есть люди, которые не так дружелюбно относятся не только к русским, но и к своим собратьям, которых они считают ненастоящими мусульманами, то есть экстремисты, вот эти псевдоисламские организации, там чувствуется их присутствие?
Вот оно там чувствуется, знаешь, оно, вот допустим, как мне сказал владыка Петерим, дело в том, что я там не оказался в пятницу, но он говорит, в пятницу по Душанбе практически проехать невозможно, потому что там огромное количество, они приходят на свою службу, и там все заполнено. Но дело в том, что молодежь сейчас идет туда такими большими группами, и постоянно ее количество увеличивается, что вот из-за незнания и порой дремучести вот именно по своей вере, их легко на свою сторону переманивают, конечно, ваххабиты, и они через какое-то время оказываются в Сирии.
То есть они идут не в мечети, где традиционные ислам, традиционно, а да. фактически к сектантам
мусульманским. Но надо сказать, что все-таки местная власть еще ситуацию удерживает. Они вот при полном взаимодействии с нашей православной церковью и как-то пока правильно понимают. Там как раз был юбилей пограничников.
День пограничника,
да. И вот там... Там было много и местных пограничников, именно с их погранслужбой, и с нашей. И вот как-то собрались они все, как-то это все тепло очень прошло. И кто бы там ни выступал, и кто бы ни подходил, допустим, вот хотели познакомиться, даже вот таджикские пограничники, вот по ним видно, что все-таки вот стержень там на правильного направления есть.
Ну так сейчас же погранслужба в Таджикистане наши... Пограничники, наши офицеры российские, организовывали, обучали личный состав и очень долго под контролем держали границу. А как чувствовалась вот граница с Афганистаном? Мы же знаем, что туда и Сирии сейчас перебрасывают, ну не только там, привыкли считать, что талибы – это значит, главная сила в Сирии, а туда уже тысячи битых, скажем, игиловцев туда перебросили. И они, в общем-то, на некоторых направлениях сосредоточены, которые угрожают нашим границам Таджикистана, то есть нашей общей границе, можно сказать.
Ну вот, знаешь, если совсем откровенно сказать, то, конечно, в Таджикистане надо было все-таки себя вести не так. И в какой-то степени он, ну, частично потерян, Таджикистан. Потому что... У нас была реальная возможность, чтобы Таджикистан был, ну, это не говорит о том, что он должен быть полностью под нами, но просто вот уровень сосредоточения, взаимоотношений, вот это могло бы быть гораздо крепче и намного дальше уже закреплено. Поэтому, конечно, вот такая ситуация, она чувствуется.
Ну, наверное, это связано с тем, что... В 90-е годы и в начале 2000-х мы же знаем, кто у нас находился у власти в то время и как они относились к постсоветскому пространству, как принято было. Их не интересовали ни национальные интересы России, ни геополитические интересы, геостратегические. Интересовала только добыча денег. Ну, поэтому так Таджикистан и упустили. А что говорят там американцы, какая-то активность? Ну, в Киргизии была их активность очень сильно, у них там база была.
Она у них везде активность, вот. Но она в Таджикистане, она в Узбекистане, она в Киргизии. Но вот, конечно, вот большой минус в том, что наших военных баз, вот именно таких, как в Киргизии и в Таджикистане, нет. В Узбекистане и в Туркмении. Вот это, конечно, большой минус. Если бы наши там были, то все это было бы, ну, несколько иначе.
Ну, в Туркмении, Туркмен Баши, он давно отошел от России, как вообще ушел в одиночное плавание. А вот в Узбекистане, наверное, Узбекистан все-таки самая богатая республика и развитая.
Она богатая, впечатление. Она, конечно, ухоженная. Знаешь, вот когда мы потом приехали уже непосредственно в Ташкент, ну, это, конечно, заметно. Она финансово крепче намного. Там по территории, по дорогам, по зданиям, по людям. И вот знаешь, вот что хочется сказать? Вот в Ташкенте заметно много русских. Это заметно, потому что, видимо, там легче жить, и нет такого большого желания уехать.
Хотя, ну, там какие-то предприятия работают,
да, наверное. Да, там работают, и поэтому как-то там... Чуть-чуть полегче можно вздохнуть. И вот это заметно. Но вот что бы я еще хотел сказать. Вот, допустим, в плане той же самой вообще поведения, опять же, молодежи и одежды. Вот где бы я ни был в трех вот этих епархиях, и вот я смотрел на поведение молодежи, там не сквернословят, надо сразу сказать. потому что такое воспитание, такое традиционное просто воспитание, что это неприлично. Там не курят, как у нас. Вот взял, покурил и бросил. Там одеваются так, как положено одеваться вот этой вере. Вот они так, там не ходят в рваных штанах. И поэтому, знаешь, вот когда я прилетел оттуда и вышел в нашем аэропорту, приехал к себе в свой городок небольшой, ну, ты знаешь, как-то даже настроение упало. Вот что называется, все завалено бутылками, окурками, матами. И вот я все равно хочу я об этом сказать. Вот в нашем городке, это военный микрорайон, где дали квартиру военным. И вот, ну, поведение военных вот здесь у нас, знаешь, оно порой доходит до неприличия в плане сквернословия и всего остального. Там ребята в Таджикистане, военные, вообще себя не ведут.
Так себя не ведут.
Абсолютно так себя не ведут, потому что, ну, такой вид поведения там даже презираем. Вот, конечно, там такие же, мы будем говорить, мужики, они тоже, может быть, хотят где-то отдохнуть, но не, там не такой вид отдыха, как здесь. Там могут собраться, посидеть, но они все знают чувство меры, вот, чтобы не сорваться, как здесь. Если, допустим, как у нас говорят, на вечернюю, на службу, то вообще так должно быть, то почему-то у наших это все называется отдохнуть на шашлыки, а потом последствия от этих шашлыков мы прекрасно знаем.
Виктор, а не напоминает ли тебе вот такой же собранности, в общем-то, отношение к жизни, которое было в Афганистане, на базах, в гарнизонах, ну, всякое было, но, в общем-то, было больше собранности, конечно же, чем...
Конечно, напоминает. И вот невольно все равно сразу как-то уходишь вот в Афганистан, вот на то поведение.
Не только потому, что рядом, да?
Не то, что потому, что рядом, а потому, что это как-то все вот родное. Вот, не подумайте, что я говорю неправильно. Это именно так. Вот, это, как будто это все вот мое, и я в этой реке. Мне это все близко и понятно. И вот даже когда мы вернулись из Афганистана, мы с тобой говорили на эту тему, то... Первое примерно, ну, около полугода, вот, ну, такое ощущение, что ты не в своей среде, вот, что здесь ведут себя, в Афганистане на войне, и люди, которые находятся близко к войне, у них совершенно меняется даже вот стереотип поведения, у них меняется речь, они немногословны, они просто сосредоточены на том, для чего они вообще там находятся.
Даже взгляды другие,
даже приветствия другие. И вот они гордятся тем, что у них вот есть памятник павшим. Это действительно видно вот по их гордости, и это очень приятно. Вот это приятно видеть, с какой они любовью вот относятся к храму там, к этому музею, который сами создали, как они с тобой разговаривают. И вот знаешь, вот такое ощущение, что как здорово, что ты русский.
Соскучились, да?
Да. Вот просто как здорово, что ты русский. И вот только там начинаешь понимать вот красоту и что такое вообще русский язык. И вот почему, допустим, владыка Петерим, даже опять возвращаясь к нему, он не смог как-то говорить, вот я не смог так выучить таджикский, потому что там, говорит, многие говорят на русском языке. Он говорит, может быть, это и плохо, и это бы как-то меня вынудило именно выучить, но... Вот, ну, до русского он языка не дошел, а я, знаешь, подумал...
До таджикского.
Да, да. А вот я говорю, владыка, вы знаете, а вот все-таки русский язык сильнее. Вот, по красоте и по величию, по своему. Поэтому все-таки русский язык превзошел этот язык. Не потому, что он хуже или что-то.
Литература написана. Вот, хотя да. Таджикский, это же тоже к персидским относится.
Это персидский язык, да. У них тоже разговорная речь у них красивая. Вот как они говорят, она такая мягкая и текучая. Она не такая колкая там и грубая. Вот просто их язык, он тоже красив, их язык. Но его понять очень сложно.
Витя, а скажи, пожалуйста, приходилось с таджиками общаться и вспоминать как те времена, когда у нас была единая страна, единая держава, ни с кем или с молодежью только приходилось общаться?
Нет, я общался с разной категорией, с разным возрастом. И вот, допустим, опять же взять Самарканд, там ректор там не ректор, а проректор, он возглавляет вот этот факультет, он мусульманин, но он написал прекрасную книгу о русскости, вот причем начиная где-то, по-моему, с 16 века. Он очень долго изучал все вот эти исторические моменты, и она получилась очень поучительная, вот эта книга. И вот он очень уважителен в общении. Вот то есть вот эта категория старая советская, которая прошла Советский Союз,
школу
советскую, у них осталось вот это отношение уважения. Вот, вот именно вот эта категория людей.
Воспоминания о Советском Союзе как...
Вот сразу переходят на воспоминания. Вот с кем бы я ни общался, с людьми в возрасте, моего возраста, которые постарше, они как-то, ну, мы поговорим 3-5 минут первых о том, что я увидел там, а потом как-то невольно мы начинаем углубляться и возвращаться вот туда, назад.
Вспоминать,
да. И причем эти воспоминания очень теплые, они очень хорошие. Это действительно есть что вспомнить. И ты знаешь, вот мне рассказали, что когда даже вот такие моменты во время Великой Отечественной войны, ведь туда было отправлено примерно около 1,5 миллионов. И вот что...
Беженцев,
да. Ну, их просто отправили организованно. Это была целая кампания настоящая по отправке в глубинку, чтобы...
Эвакуация,
да. Чтобы они остались живы. Причем отправляли людей с профессиями, взрослых отправляли. И вот знаешь, как мне сказали вот эти наши советской закалки люди, которые там были, вот знаете, что самое поразительное, это там всем нашлась работа. Сразу всем. И вот насколько были отзывчивы во всех республиках, где я был, там сразу, без всяких там выяснений, кто или я хочу вот этих, я хочу там мальчиков, я хочу девочек, там брали без разбора и брали вот с состраданием и пониманием этой ситуации.
Сирот много установили.
Очень тогда. Много сирот установили. И причем там, как мне сказали, что одна семья, у них было 19 сирот, из них...
Приемных, да.
Причем у одной семьи там из 19, там 12 было разной национальности, а другая семья приютила 14 ребятишек, и все 14 были разной национальности. Там никто не спрашивал, какой ты национальности и какой ты веры, но это был такой уровень сострадания, гостеприимства и отцовского отношения материнского вот к детям, которые оказались... Вот, шла война просто. Она была едина для всех, эта война. И ведь сколько таджиков, узбеков, киргизов участвовали в этой войне, и какие они совершали подвиги. Очень много героев Советского Союза вот этой национальности. И знаешь, вот они все гордятся и показывают вот это.
Награды боевые.
Награды боевые, да. И это по сей день является национальной гордостью. Вот человек, воевавший во время Великой Отечественной войны. И такие моменты, как киргизы там или таджики, это абсолютно никакой роли не играет. У подвига нет национальности у этого. Он приветствуется любой республикой.
Ну вот интересно, я в первый же год, в первое шествие бессмертного полка видел, что идут из Средней Азии, тоже с портретами, шли люди довольно молодые, там, средних лет. То есть для них этот подвиг жив. А вообще, когда, Виктор, говоришь об этом, то невольно так грустно слышать, вспоминая, что сейчас происходит, какое противостояние, что происходило во время гражданской войны в Таджикистане, как межнациональные конфликты между киргизами и узбеками возникали. В советское время об этом даже подумать было сложно. Ну, а ты лучше многих, наверное, знаешь о том, как, что такое межнациональные конфликты и кто их разжигал в конце 80-х. Тут непростые люди друг против друга поднимались.
Виктор, их и сейчас разжигают. Вот это, знаешь, вот этот уголь, он не зачах. Он еще не залит водой.
То есть вот бензинчику подбрасывают.
Он постоянно тлеет. И туда постоянно чего-то подбрасывают, чтобы вот он находился в таком положении. Ну, знаешь, вот что еще хочется сказать о наших архиереях, которые служат в Средней Азии. Вот как не просто служить вдали от Родины. И создать пусть маленькую, но тоже Родину. И куда идут люди, которые оказались, вот, допустим, и в Киргизии. В Таджикистане ситуация несколько лучше. Мы встречались, я встречался и... был разговор у меня с владыкой Вениамином, и когда у нас состоялись даже встречи там в Самарканде и здесь с прихожанами его епархии, вот, и когда мы возвращались из Самарканда, я знал, что он нас хочет с нами еще поговорить, встретиться. Ну, мы посматривали на часы вот с Еленой Викторовной и думали, ну, наверное, все-таки владыка, ну, уже 12 час ночи, ну, неужели он будет ждать? Как-то даже неудобно. И знаешь, он ждал нас до 12 ночи. И потом мы очень долго сидели и пили чай, и говорили о жизни. И вот это вот даже гостеприимство, вот когда человек находится вдали от родины, ему все-таки, видимо, тоже хотелось поговорить о родине. И мы вот эти разговоры вели. Вот еще особенно...
Нам это трудно представить, а тем, кто живет в...
Да, это вот да. Трудно представить. Еще бы, конечно, хотелось, пусть кратко, но сказать о сестре владыки Петерима, вот Елене Викторовне. Он ее сразу ко мне представил. Это, в принципе, она вот сопровождала во всей вот этой программе «Русские писатели в Средней Азии». И вот она с ним находится с первого дня, вот как там оказалось. И действительно, иногда было совсем непросто, как он говорил. Вот даже когда они приехали и начали вот первые дни служения в этой епархии, в этом месте, им даже, в общем-то, негде было особо ночевать. У них был домик, где он разделил на две части, и где чуть теплее, он туда перевел Елену Викторовну, свою сестру. Там было, потому что там было плюс 14 хотя бы. А он спал при плюс 10.
Так начиналось.
Так начиналось, да. И он говорит, я спал, я как мог соорудил себе кровать, но все равно ноги были выше головы. И вот он все равно... Это трудно представить.
Вообще, владыка, я думаю, что многие наши слушатели, слушая беседы с владыкой Петеримом, в прямом эфире мне довелось с дорогим владыкой вести беседы, почувствовали вот этот вот дух и строгости, и любви к своим прихожанам, я имею в виду строгость вот к церкви православной, к канонам, и необыкновенную открытость, потому что там, чтобы инославным являть свою христианскую веру, надо действительно воплощать в жизни, показывать им свет Евангелия. Там с таджиками, с инославными, если не будешь настоящим христианином, они тебя уважать не будут. Как я понимаю, владыку Петерима и многих наших священников уважают. У нас звонок. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогой Виктор Александрович, Виктор Николаевич, Лариса.
Да?
Вы знаете, я огромный низкий поклон владыке Петериму и огромное уважение его подвигу христианскому. Это действительно без всякого преувеличения. А я хочу сказать о том, что мы в 93-м году в начале переехали из Казахстана на Кубань. Отношение к русским было отвратительнейшее, я могу сказать. Ну, всегда мы были на вторых ролях. И я не знаю, что нужно сделать нам сейчас в нашей стране для того, чтобы нам поднять самосознание нашего русского человека, чтобы возродить наши традиции. Ведь они же уничтожены, уничтожаются, продолжают их уничтожать, просто затаптывать. Ведь русской культуры как таковой у нас в масс-медиа практически нигде нет. Говорить про школы – это вообще, ну,
потрясать
воздух просто.
Согласен, Борис.
Я не знаю. Простите что? Меня, пожалуйста.
Благодарим.
Может, у вас есть какие-то предположения по этому поводу?
Ветерника.
Спасибо.
Спасибо, Лариса, за ваш звонок. И действительно, это... Ну, мы с Виктором сталкивались тоже с людьми, которые испытали такое же отношение, как и вы. Это вообще, надо сказать, бедствие духовное. Духовное бедствие, нравственное падение, когда к своим соотечественникам относятся как к чужим. Это, мне кажется, это страшный грех, который присущ не только власти, но власть, мы знаем, в те годы вообще, в 93-й тем более, слово «русский» под запретом было до последних, можно сказать, лет. Святейший Патриарх говорил как-то на одном Всемирном русском соборе, что слово «русский» было под запретом. Ну а кому культуру, кому телевидение принадлежало тогда, мы тоже знаем. И кто возглавлял Министерство культуры. Но мне кажется, что это, Виктор, грех тех людей, которые так относятся к переселенцам. На той же Кубани, которые вот так встречают. Ну, совсем не так, как надо встречать своих братьев и сестер. Вот что сделать, чтобы мы снова себя семьей, все люди почувствовали?
Вот я что хочу сказать, вот отвечая на вопрос, который сейчас нам задали, позвонив. Вот знаешь, мы говорим «Святая Русь». И вот именно касаясь вот этого вопроса, а почему для людей, которые, казалось бы, должны полностью поддерживать наших русских, которые там оказались, вот почему для этих чиновников нет в Святой Руси нет ничего святого?
Да вообще для них такое впечатление, что вообще России нет, а вот, есть вот только почему, вот
я подчеркиваю, почему для них нет ничего святого? Почему наши уже пожилые люди, которые там начинали строить и шли от Советского Союза, от Великой Отечественной войны. Почему они сегодня брошены? И для этой женщины, которая 70 лет, у нее покушать, кроме как в храме, больше нет нигде возможности.
Кстати, Виктор, многие же туда ездили по, скажем, вот тот же Ашхабад в Туркменистане. Его же восстанавливали после землетрясения. Вся страна Ташкент после землетрясения потом восстанавливала вся страна.
И все туда
приезжали.
Да, и совершенно верно, вот такая ситуация складывается. И поэтому, когда, вот, знаешь еще, что, как владыка говорил, вот почему, когда таджики приезжают, там, узбеки сюда, их выселяют и депортируют, ну, заканчивалось просто, вот, по визе у них заканчивается срок. А почему также отсюда выгоняют и наших? Но у них закончилось.
Это вообще преступление.
Неужели нельзя для наших молодых людей, которые приезжают туда, их возвращают грубо, с унижением с каким-то? Почему для них нельзя ничего сделать? Их совсем-то немного осталось.
Это преступление.
Это просто немного этих людей осталось. И, конечно, вот такое отношение к родине. Поэтому, когда показывают нам по телевизору всю яркую Москву, вот знаешь, когда поездишь по этим местам, а почему у нас нет яркой жизни везде? Вот почему только от Москвы отъезжаешь, и там начинается просто настоящая беда? Вот мы говорим, красивая молодость. А почему у этих людей нет красивой старости? Вот почему так это не создать?
Кстати, отношение к детям и к старикам – это самое важное. Но мы просим вас, дорогие братья и сестры, помолиться о дорогом владыке Петериме и его пастве, о рабе Божьей Елене, о болящем протоиерее Александре, болящем протоиерее Владимире, протоиерее Валериане, священнике Валерии, тяжко болящем протоиерее Василии, о тяжко болящих Надежде, болящих Ларисе, Ольге Сачады, Фатине Сачады, Наталье, Вадиме, Василии, Марии, болящей Веры Сачады, Дионисе, Виталия, Тамары болящей Нины и о здравии тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, болящих Татьяны, Валерия, Ларисы, тяжко болящего Георгия, болящих Татьяны, Ларисы, тяжко болящего Александра, о Николае, Марии, Елене, Викторе и о здравии Людмилы, Ольги с очадами. Ну, а я, дорогие братья, да, и просим ваших молитв о упокоении протоиерея Валентина Бирюкова, это сибирский священник, известный, очень недавно отошел ко Господу, Александра, Михаила, Татьяны. Ну, а я, дорогие братья и сестры, напоминаю, что в эту субботу ближайшую состоится, мне кажется, очень важная для меня, ну, для нас поездка, молитва у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Это в субботу 9-го. Она посвящена державной иконе Пресвятой Богородицы, истории России, столетию царя-мученика, обретения мученических венцов царской семьей и 150-летию со дня рождения государя и памяти первого русского царя-государя Ивана Васильевича Грозного. Почему? Мы будем в Богоявленском соборе в Елохово. Там помолимся перед великой нашей святыней Казанской иконой Матери Божией. Ну, вы знаете, там еще очень много святынь. Все не буду перечислять, но знаменитый Богоявленский Елоховский собор очень долго был кафедральным собором. Затем в храм пророка Ильи в Обыденном переулке, который никогда не закрывался, там приложимся к ковчегу, помолимся частицей пояса Пресвятой Богородицы к знаменитой чудотворной иконе «Нечаянная радость», к милостивой, к другим святыням. Кстати, державная, там тоже написано Николаем Чернышевым, он погиб потом в лагерях. И в этом храме точный список Федоровской иконы Пресвятой Богородицы, очень похож на сам образ Федоровский, покровительницы дома Романовых. Да, а затем мы переедем с вами, завершим нашу поездку в Коломенском, в храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы, у нашей великой святыни, державной иконы Матери Божией. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ну, я думаю, что царю-мученику мы сейчас молимся, Матери Божией, и о всех наших соотечественников, которые остались на просторах Великой Российской империи. И мне кажется, что вот сокращаться наша земля стала, Российская империя, потом Советский Союз, причины духовные. И вот сейчас восстановить это единство можно будет только по молитвам. И вот я сейчас, когда слышу, помню, как государь, вспоминая, как он относился к русским крестьянам, вообще к русским людям. И вот это черство с чиновников, о которой мы говорим, это что-то... Это великий грех, и мы все должны не только молиться, но, может быть, и давить на этих чиновников от православных организаций, чтобы они прекращали так бездушно, бесчеловечно относиться к русским людям. А у нас звонок еще один. Говорите, пожалуйста.
Со святыми днями, Петербург. Виктор Николаевич, а вы в Ходжентсе были в стороне Каракума? Как там к русским относятся? Вот. А вас там никак не обижали, как русского представителя? И еще, Виктор Николаевич, Виктор Александрович, завтра день памяти убиения нашего Соловушки Максима Трошина.
Трошина, да, да.
Да, и в среду в Петербурге у нас 30-летие канонизации блаженной Ксенюшки.
Спасибо.
И да, еще да. Известно, что солдатушкам и в 905 году, и в 914 году, и в Великую Отечественную, и в Чеченскую войну матушка Ксенюшка смазывала раны солдатам.
Являлась,
и
да,
причащала
да.
В последний момент, если не было рядом священника, который бы отходную прочитал.
Спасибо, дорогая слушательница.
Спасибо.
Я вот забыл, к сожалению. Видите, помнил, а сегодня забыл. Мне из Петербурга никто, кроме вас, не позвонил, не напомнили. Будет же в Петербурге вечер, но мы об этом объявим. Еще время есть. 5-го будет вечер посвященный. Да, Максиму Трошину, Соловушке. И мы думаем, что там многие петербуржцы соберутся, чтобы почтить его память. А блаженная Ксения, конечно, наша великая святая, и ее прославление тогда в год тысячелетия крещения Руси очень много значило, как и прославление святого благоверного князя Дмитрия Донского, святейшего патриарха Тихона, батюшки Амвросия преподобного, многих наших святых. Но, Виктор, может быть, не слушал, а нас сначала передачи нашей слушательницы из Петербурга. Ты, по-моему, говорил, что не только никто не обижал, но было самое теплое отношение.
Да, теплое отношение, да, она, видимо, не послушала. Но что-то, что касается Ходжента, я там должен был быть по программе, но, к сожалению, пошел сбой небольшой. И мы осенью, как сказал владыка Петерим, возможно, я там окажусь и включится вон в программу. Вот туда доехать не удалось. Хотя общее представление о Средней Азии, как мы сейчас уже с Виктором ведем разговор с 9 часов, конечно, оно все-таки осталось хорошее. И вы знаете еще, что хочется сказать? Вот владыки очень просты в общении. Вот все три владыки, с которыми я разговаривал, они искренне, откровенно. Они рассказывают о своих трудностях. Причем, знаете, вот не так, как вот люди... казалось бы, по рангу вышестоящего вот в нашей церковной среде. Они просто просты в общении. И вот я бы хотел подчеркнуть просто, что вот их служение в таких местах это просто настоящий учебник вот для молодых священников, которые будут там служить в будущем. Вот если бы была, допустим, написана вот такая книга, знаешь, она бы, даже ее можно назвать для служебного пользования Средней Азии.
Так Владыка Петерим говорил когда-то, что специально в Казани была семинария, где учили тому, как жить в мусульманской среде, как общаться, как осторожно им о Христе миссионерствовать. Но главное, конечно, было то, что есть у наших дорогих владык, владыки Петерима, это замечено, это вот простота и глубокая вера. Мне кажется, это главная проповедь.
Ну, вот еще бы, допустим, их такие вот личные наблюдения. Одно дело, конечно, евангельские и воспоминания вот святых, а вот все равно уже, исходя из новой среды и из нового времени, вот эти вот краткие вот поучительные моменты, которые бы очень помогли молодым отцам. И вот, знаешь, Виктор, когда оказываешься в таких местах и видишь их жизнь, наших священников, архиереев в непростых условиях, это вот как на войне, вот тогда вот все иллюзии вылетают сразу, и начинается настоящая жизнь. Начинается настоящий взгляд на настоящую жизнь.
То есть теория исчезает, остается только жизнь настоящая.
И вот эта должность епископа в Средней Азии, это должность генеральская. И вот он как генерал несет свой крест, генеральский епископский крест, где вот чтобы вокруг него собиралось то количество людей, которое можно собрать по молитве. Вот знаешь, мы говорим, построить храм, построить собор. Это действительно очень сложно. Но еще сложнее построить приход.
Вот приход особенно в таких условиях.
И вот это действительно очень серьезный боевой духовно-нравственный опыт. И когда владыки вот в таких местах служат, и даже просто священники служат, вот мне кажется, надо все-таки их приглашать в наши семинарии, чтобы они рассказывали вот эти тонкости и детали, которые простому мирянину, они, может быть, в глаза и не бросаются. Но среди них, которые побывали в этой среде и прошли вот эту боевую подготовку духовную, вот он просто бесценный, вот этот опыт.
Я думаю, Виктор, не только для тех священников, он бесценный, которые будут служить в Средней Азии. Он всем семинаристам, которые готовятся
послужить говорю,
Богу.
Которые все равно окажутся в непростых условиях. Пусть не в Средней Азии, пусть окажутся в России. Но, вот знаешь, когда ездишь по нашей стране, по нашим епархиям, это, конечно, есть где действительно очень сложная, непростая жизнь. Но вот среднеазиатские епархии, это все-таки особый. Они находятся, знаешь, есть такое понятие «за гранью». И вот они за гранью, за границей находятся, и все равно они те же, они все равно несут свой генеральский крест, находясь вот на этих должностях.
Ну а как вот, если кто-то из наших слушателей пожелает помочь владыке Петериму, потому что мы говорили в начале передачи о том, как ему приходится, там же не только нет пожертвований, да, скажем, вот прихожан, ему наоборот, на наших даже этих бабушек, своих прихожанок, надо кормить. Но я, кстати, знаю таких священников и знал, и знаю даже в наших далеких селах, которые тоже надо кормить своих прихожан, потому что там бабушки беспомощные, а далекие села в глубинке. А вот как связаться с владыкой, чтобы...
С владыкой Петеримом связаться несложно. У него есть сайт. Вот видите, вот Душанбинская и его епархия. Просто туда выйти с ним на связь. И это всегда
в интернете,
нужно,
да?
В интернете, да. Но знаешь, там такая особенность есть. Вот я попытался провести свои книги, и туда очень сложно провести вообще что-то. Литература, ну, на тебя, конечно, местные пограничники смотрят, ну, с таким подозрением, а не ваххабитская ли это литература. Меня долго изучали, долго. Но это, ладно, я шел через вип-зал.
Антиваххабитская.
Через вип-зал я шел, и поэтому как-то более-менее все. Поэтому это надо решать с владыкой. Я думаю, всегда можно найти выход из положения. Если человек хочет совершить добро, то Господь пошлет вот правильное решение и правильную дорогу в этом направлении.
Просили повторить имена священников, которых просят помолиться. О здравии просим ваших молитв. Хиархи Мадрита Илия, болящего протерия Александра, болящего протерия Владимира, тяжко болящего протерия Василия, болящего Ирия Валерия, болящего протерия Валериана. И Да, просили напомнить. 8-903-151-61-14. Это телефон, по которому можно записаться на паломническую поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы в эту субботу, 9-го. Ну, вообще, Виктор, надо сказать, что не только помощь нужна владыке Петерему, его прихожанам, а нужна и молитвенная помощь. Вот хотелось бы, чтобы кто может, записали в помянники и молились. Можно же поминать так владыку Петерема с его паствой.
С его паствой, владыку, да. Петерема, его сестру, добросовестную Елену Викторовну, которая тоже несет вот этот крест и помогает ему во всем. И очень надежный, доброжелательный и наш человек. Поэтому я привез оттуда несколько интересных таких, даже смешных, курьезных зарисовок, касающихся православия. Но это прочитаете уже в новой книге. Поэтому я благодарен за эту поездку. И, знаете, все, что посылается тебе для путешествия, оно ведь посылается для созидания, для хороших размышлений, для хороших рассказов. Поэтому побываем, даст Бог, еще там и... Увидим то, что увидим.
А мы помощи Божией, Виктор, желаем, потому что я знаю, что ты всегда привозишь из поездок, из Камчатки, был недавно. Ну, у тебя, конечно, получается возможность общаться с нашими подводниками на Камчатке недавно, с нашими бойцами-офицерами на 201-й базе, с русскими людьми в Таджикистане и на Сахалине ты был. Так что, можно сказать, всю страну видишь. А мы, я надеюсь... Все-таки владыка бывает здесь. Надеюсь, дорогие братья и сестры, что дорогой владыка Петерим вновь будет сидеть в этой студии на нашем месте. Вы сможете ему задать свои вопросы в прямом эфире. Он поделится с вами своими размышлениями. А не, я знаю просто, это не для красного словца. Я знаю, что многие эти передачи приняли очень так, прочувствовали, многим понравились. Так что будем ждать владыку Петерима. И, Виктор, просим его молитву. Да, ну а наша передача подходит к концу.
Я хочу просто, вот завершая твою мысль последнюю, сказать, что владыка Петерим здесь, насколько я знаю, планирует оказаться в конце июля.
Ну, будем его встречать в нашей студии, да?
Я как только узнаю, вот, что он будет здесь, я, конечно, тебе сообщу. Я бы очень хотел, чтобы он тоже оказался вот на этом месте и просто поговорил и рассказал о своем неплохом, непростом служении архиерейском, и не только о своем, но и о Душанбе, Таджикистане, Киргизии, вот, в общем, обо всех. Он много знает, ему с его богатым опытом и с его уже настоящей мудростью есть что рассказать, поведать и высказать именно те примеры правильного поведения в жизни.
А мы когда-то молились... В 70-е годы, еще в 80-е, наших молитва была о наших соотечественниках в России несущих. Тогда русские люди, то есть о тех русских людях, которые оказались в Аргентине после революции, гражданской войны, там, в Австралии, на Аляске, где угодно. А сегодня, к сожалению, приходится молиться о тех русских людях, которые оказались в России, не уезжая из своей родной страны. Ну, а наша передача подошла к концу. Напоминаю, дорогие братья и сестры, с вами сегодня беседовал писатель Виктор Николаевич Николаев, автор книг «Живые в помощи Вышнего», «Записки афганцев», «Безотцовщина». И надеемся, Виктор, из рода в род. И надеемся, Виктор, будем ждать новые книги, в которых ты запишешь свои впечатления. Ну, а мы с вами прощаемся, дорогие братья и сестры. Еще раз с Петровским постом. Храни вас Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.